Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Как всегда по традиции в наших эпизодах мы говорим о последних новостях из мира экономики, обсуждаем главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и крупные менеджеры в нашей стране. Делимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, сегодня необычный, я бы даже сказал, у нас будет эпизод, потому что обсуждать мы будем с вами тему мошенничества и отмывания денег, как бизнесу обезопасить себя. Вот некоторое время назад я увидел новость, мне попалась она на глаза, да, что в России может появиться единая платформа по борьбе с мошенниками, и на нее будет поступать информация и система антифрод, да, и антифишинг, а также данные от операторов сотовой связи и банков. Работать это должно условно так, да, если банк или оператор связи находит человека под атакой, то тут же уведомляет операторов связи и банки и, соответственно, приостанавливает какую-то возможную мошенническую операцию. Просто либо же оператор блокирует просто звонки от мошенников. А опять же, банки эту информацию также смогут учитывать. Это классное изменение с точки зрения обывателя и с точки зрения сотрудников банковской системы. Но все-таки у нас подкаст про бизнес, и поэтому мы решили сегодня обсудить, как мошенничество повлияет еще и на эту область. И для этого мы пригласили сегодня Никиту Колганова, руководителя направления по ДФТ компании Globite, и Кирилла Сарсенова из компании Globite, руководителя развития рисковых продуктов. Кирилл, Никита, здравствуйте.
Привет.
Добрый день, Арсений.
Спасибо большое, что сегодня пришли сегодня к нам обсудить эту довольно непростую тему. У нас, опять же, на острие, так сказать, да, технологии, все новое, все меняется. Вот давайте так. Мы знаем, что проблема бытового мошенничества, бытового именно, да, очень острая. Если брать, допустим, данные Центробанка, то в прошлом году злоумышленники украли со счетов россиян почти 4,5 миллиарда рублей. Миллиарды рублей, да? И чтобы их остановить, государство создает и антифон-системы, да, которые как раз и отслеживают подозрительные транзакции, блокируют вызовы с номеров преступников. Там у каждого есть какие-то определители и так далее. Но как бы если такие системы уже существуют, зачем создавать отдельную единую новую платформу? Вот как бы вопрос, наверное, в следующем. У нас же мошенничество представляет угрозу не только для простых людей, да, но и для предпринимателей. Вот давайте это и разберем.
Основная идея какая? Да? Для того, чтобы хорошо предотвращать мошенничество, вам важны три вещи. Да? Первое, вам нужно как можно больше информации, чтобы у вас было на чем этот фрод выявлять, да, или мошенничество. Как его выявлять? Значит, вторая вещь – это то, какими алгоритмами вы его выявляете. Это все ваши бизнес-правила, ваши стратегии, модели машинного обучения, то, как вы это делаете. И третье, финальное, это то, что вы делаете с тем, когда вы находите, да, это мошенничество, ваша реакция на это. Вы там звоните клиенту, блокируете счета и так далее. Вот мы разберем первую часть. Вам для того, чтобы предотвращать мошенничество, нужно много данных. Вот. И идея этого сервиса заключается как раз в том, чтобы объединить данные от сотовых операторов, да, система антифрод, которая, там, я не знаю, выявляет звонки с поддельных номеров, и объединить антифрод системы банка для того, чтобы они совместно, да, выявляли, собственно говоря, это мошенничество.
Знаете, что мне подскажите, что интересно? Вот мы говорим про единую систему, да, и чем это вообще отличается от того, что уже есть там у, условно, банка, да, или какой-то страховой компании? Как это вообще работает с точки зрения системности? И, ну, я так понимаю, про данные не просто так мы сегодня тоже говорим, да, почему их важно собирать, и чем больше, тем лучше?
Абсолютно точно, не просто так мы об этом сегодня говорим. Ну вот смотри, Арсений, допустим, там ты банк, да, тебе да. нужно защитить mm-hmm. своего клиента, и тебе нужно, чтобы у твоего клиента не было мошенничества. Ты начинаешь с того, что анализируешь данные mm-hmm. по транзакции. Там, клиент, карта, сумма, как прошла, где прошла и так далее. Но у тебя, скажем, ты видишь транзакцию на 500 тысяч рублей. Это похоже на мошенничество mm-hmm. или нет? А для какого клиента? Да, для кого-то да. это нормальные траты, для кого-то это ненормальные траты. Поэтому ты начинаешь дополнительно анализировать клиентскую историю. А насколько для него это типично? Вот эта сумма, вот эта страна, там, количество транзакций и так далее. Угу. Потом у тебя все равно идет фрод. И ты понимаешь, что тебе нужно чуть больше данных. Ты начинаешь делать кросс-канальную систему, то есть собирать информацию и из карточного процессинга, и из ДБО, и из АБС, и из других-других систем. И начинаешь предотвращать мошенничество, например, такого типа. Если у тебя клиент появляется где-нибудь в Самаре с чипом, с пином, ты понимаешь, что он действительно находится там, через 20 секунд у тебя запрос через систему дистанционного банковского обслуживания на перевод денег с IP-адреса Бангладеша. Ты понимаешь, что это, скорее всего, не клиент. Вот ты переходишь, ты чуть больше информации собираешь, и ты начинаешь предотвращать больше типов мошенничества. А потом у тебя все равно идут, да, там клиенты приходят в банк, пишут заявление, что это не мы, нас ограбили и так далее. И ты начинаешь собирать еще больше информации. Ты начинаешь собирать информацию об устройстве своего клиента, о том там, мобильном телефоне или компьютере, с которого он с тобой, соответственно, взаимодействует. И ты понимаешь, что если с одного мобильного телефона у тебя заходит под аккаунты там, 10 клиентов за последние 2 минуты, скорее всего, это мошенничество. Потом ты собираешь еще чуть больше информации. Значит, учитывая некие сессионные метрики клиента, будь то, например, что у него сейчас есть активный звонок, или у него сейчас запущена на мобильном телефоне программа для удаленного управления, и начинаешь предотвращать еще больше мошенничества. Та система, про которую ты сегодня говорил, да, озвучивая эту новость, это попытка объединить данные сотовых операторов, которые знают о том, что идет звонок у клиента с подложного номера. Да? Вот. И предоставление этой информации для банков, которые тоже будут учитывать это при принятии решений по транзакции, подозрительно это или нет.
Супер, слушай, ну вот теперь мне стало немножко более понятно, как это изнутри, по крайней мере, работает. Ну, понятно, что это прям галопом по Европам и по верхам, потому что если мы прям будем углубляться, мы тут часов на 5, я-то, конечно, не против, но у нас, к сожалению, формат подкаста не подразумевает 5-часовой разговор, но я только за. Мошенничество, как я уже говорил, да, предоставляет угрозу не только для простых людей, но и для предпринимателей. И тут же история в том, что даже злоупотребление доверием у нас законно наказуемо, хотя, ну, казалось бы, там, обывателю, что это просто обман, да? За него, кстати, тоже можно в тюрьму попасть. Это очень крупная проблема, если мы говорим про финансы. А вот о чем еще, в принципе, в масштабах компании, кроме мошенничества, нас может защитить государство и банки, да, там, про под ФТ тоже давайте поговорим, что это более подробно.
Да, у нас есть под ФТ, оно же противодействие отмыванию доходов, называется на самом деле оно противодействие отмыванию доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового. В общем, очень большие сложные слова. Называют под ФТ или по-русски AML, anti-money laundering. То есть это такая там аббревиатура, которую все более-менее знают. И удивительным образом она связана с мошенничеством, но о нем не так много говорят и не так часто она попадает в информационное поле. С точки зрения подхода к выявлению этого отмывания, ну, что такое отмывание денег, да, это когда клиент банка, например, или просто какая-то компания хочет сделать так, чтобы источники этих его средств были неизвестны, запутаны, их можно, сложно было отследить. Каким-то образом сделать так, чтобы там непонятно было, кто пришел, откуда эти деньги, зачем вы задаете мне эти вопросы. Вот это вот история отмывания. Противодействие отмыванию, оно, соответственно, на стороне банка в основном лежит, а подходы абсолютно такие же, как в антифроде. То есть нам нужны данные, нам нужны правила, нам нужны действия, которые нужно делать с этими клиентами. И здесь, наверное, важно сказать, а в чем отличие большое, раз уж мы начали про мошенничество. Я бы сказал так, что когда происходит мошенничество, клиент, давайте я буду говорить с точки зрения банка, клиент банка, наверное, основной вот такой опорная точка, да, с которой можно сравнивать. Ну, потом можем подумать с точки зрения обывателя или компании, или владельца бизнеса. Вот если с точки зрения банка, если клиент не хочет, чтобы у него с деньгами что-то произошло, оно происходит, не знаю, вы сидите, записываете подкасты, тут приходит смс, что с вашего счета сняли много денег в Танзании, например, или где у нас еще там есть рисковые наши хабы. Это мошенничество. Если я специально, ну, клиент банка специально делает что-то, манипуляции со своими деньгами, этому перевел, тут поменял и так далее, это его осмысленное действие с тем, чтобы куда-то их увести или как-то их получить специальным образом, это отмывание. Под ним вот эта подложка с точки зрения противодействия и предотвращения этому, она одинаковая.
Я слышал историю, ну, довольно, честно признаюсь, довольно, ну, какую-то странную, не хочется говорить слово мутное, да, ну, странное, да, что вот отмывание денег, да, это, мол, мошенничество, просто обманывают не человека, а государство. Но если все-таки серьезно мы говорим, да, вот, то давайте, наверное, ну, не то чтобы в двух словах, но вот коротенечко, да, в чем разница именно мошенничества, да, между мошенничеством и отмыванием денег?
Масштабы, наверное, еще совсем разные. Безусловно, есть отмывание и среди физлиц, то есть людей. Но, наверное, основной фокус у нашего регулятора, Центробанка, на юридических лиц. Угу. Через них проходит много денег. И фокус внимания поэтому в основном на отмывание не у пользователей банковскими продуктами, а у владельцев бизнеса. И, наверное, распространены разные схемы. Кирилл тут, наверное, может прокомментировать со своей стороны. Не так уж много способов есть отмывания. Там я выделяю три большие группы отмывания глобально. А вот, мне кажется, мошенничество гораздо разнообразнее вещь.
Способов действительно много. Угу. Ну, то есть мошенничество — это присваивание чужих денег обманным путем, да, и способов присвоить чужие деньги обманным путем достаточно много, включая, значит, способы с использованием финансовых инструментов банковских в первую очередь, но не только банковских.
Есть как будто бы такое мнение, да, что отмывание денег — это история, которая вряд ли всех касается, да, скажем, ну, сейчас пример, наверное, с потолка возьму, да, что, мол, малому бизнесу вообще можно не беспокоиться. Слышал я часто такое мнение, но или это все же не так, я надеюсь?
Любому, особенно в последнее время, любому владельцу бизнеса это очень больная тема. Тут в отмывании происходит примерно то же самое, что ты говорил про эту единую платформу выявления мошенников. На стороне Центробанка есть платформа «Знай своего клиента», которая собирает информацию со всех банков, и если человек попадает, ну, человек в смысле сущность, лицо, попадает в этот список, ему не здорово. И очень владельцы бизнеса, ИП, ООО, ну, любые юридические лица не хотят попадать в плохие зоны этой платформы ЗСК, потому что последствия у этого довольно, довольно грустные. Малому бизнесу нужно беспокоиться на эту тему, потому что хорошо, если ты делаешь там вполне себе честный бизнес, никого не хочешь обмануть, не хочешь с деньгами ничего сделать такого, чтобы никто не догадался, что ты там делаешь. Однако с точки зрения риска долгосрочного, наверное, там Кирилл может со мной поспорить, отмывание жестче в том плане, что если есть подтвержденный случай отмывания, то это красный флаг для почти всех, и шансов получить банковское обслуживание дальше в этом юридическом лице, они как-то стремительно падают к значениям, близким к нулю.
Регуляторы предъявляют, ну, к банкам в первую очередь, да, предъявляют некие требования по тому количеству мошенничества, которое у них проходит. Если некие, ну, как бы банк превысит некие пороговое значение фрода к обороту, то в отношении него тоже будут всевозможные санкции. Наверное, не такие жесткие, как в под ФТ, но, тем не менее, они есть.
Так, хочется вот в этом вопросе некий итог подвести, да, ну вот мы про риски уже немножко поговорили, да, что может компания потерять в случае отмывания, да, даже если просто это какой-то контрагент, который себя как-то плохо вел, но вообще об этом даже не знал, да. А вот почему вообще бизнесу, вот такой краткий итог, почему бизнесу важен под ФТ?
А вот как раз эта история с контрагентами, она и хорошо это иллюстрирует. Ты можешь вести бизнес очень чистый и хороший и рассчитываться с некоторым, значит, в банковской сфере, я не знаю, может быть, где-то еще за пределами есть, но знаменитая есть ООО «Ромашка», которая виновата во всех смертных грехах. Значит, если с этой ООО «Ромашкой», которая находится в красной зоне ЗСК, проходит операция, то у банка должны всплывать вопросы. И на самом деле твои контрагенты, во многом определяют и тебя тоже. Поэтому, да, нужно думать об этом. Да, нужно знать своего клиента не только как название платформы Центробанка, но и как часть бизнес-процесса своего, который ты ведешь как предприниматель. Знать, с кем ты общаешься, ну, там, предполагая, что ты ведешь абсолютно честный бизнес и прочее, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что тебя не коснется банковские действия, направленные на противодействие отмыванию доходов, как раз поэтому. Так что важно об этом помнить, то, что оно может настичь тебя не через твою непосредственную деятельность, а через деятельность других людей, которых ты, опять же, под людьми, я подразумеваю, не всегда людей, которые ты не можешь контролировать, но ты можешь проверять.
Я сталкиваюсь очень много и очень часто с мнением, что... Ну, как бы есть какой-то, знаешь, такой флёр, да, что в России к финансовым преступлениям относятся как будто бы проще, да, чем к любым другим. Мы там возьмем там, не знаю, какой-нибудь западный рынок, где там кто-то какую-то инсайдерскую информацию получил и из-за этого там на рынке акций что-то сделал, и все там сразу пока, до свидания надолго, а тут как будто бы, ну, сделал и сделал, да. Возможно, что, кстати, еще из-за этого, ну, опять же, я не знаю, это, ну, как бы просто наблюдение, да, я хочу понять причину. Возможно, что из-за этого новостей про отмывание денег, ну, как будто бы в поле, в инфополе практически не встречается. С чем, как вы думаете, это может быть связано? СМИ вообще не заинтересованы в публикации таких новостей или... Есть какая-то история, что некоторые компании просто платят, чтобы не портить свой имидж? Или же все-таки можно поверить в хорошее будущее, и просто количество таких преступлений стремится к нулю, и система очень хорошо работает?
Я отвечу на вопрос, а потом задам встречный, если можно.
Конечно.
Даже скорее Кириллу задам вопрос. Значит, отвечаю на вопрос про инфополе. Ну, во-первых, надо смотреть в прошлое. В 2014 году был вал сообщений об... Или в 2016 году. Какой-то четный год был. Об отзывах лицензий у банков по причине под ФТ. Там две основные причины были. Недостаточное покрытие рисков и участие в отмывании. То есть это все зависит от того времени и направления работы нашего регулятора. Во-вторых, отмывание заметно в основном для банков, учитывая, что много лет назад уже почистили банковскую среду Центробанка, там, отозвав лицензии и так далее. Ну, довольно редко. Банков у нас порядка 500 штук. Ну, вот там это совсем включая мелкие. Не так уж много. Компаний и людей, уже людей, гораздо больше. Вероятность попасть, да, там, в инфополе, она просто меньше за счет меньшего количества субъектов. И третье, это, ну, мне кажется, что хорошо работает наше антиотмывочное законодательство. То есть вряд ли будут писать про людей, теперь не люди, теперь про компании, которые попали под пристальное внимание банков и Центробанка, в частности, а я нехорошие. Скорее всего, они не хотят светиться сами. А банку попасть довольно сложно. И как бы внимание нашего регулятора, оно вот, он действительно выполняет роль регулятора. Он как бы и надзор, я бы сказал, даже. Он у нас называется мегарегулятор. Потому что он выполняет надзорную функцию. Он хорошо работает в этой части. Мне кажется, все, что я вижу, мы видим многие банки, многие клиентов... хорошо выстроены процессы, потому что, наверное, боятся санкций со стороны Центробанка за неисполнение всего этого дела, памятуя о том, что было много лет назад. А вот вопрос у меня обратный, да, в другую сферу. А я вот вижу постоянно вот эти новости про то, что несчастная пенсионерка там пошла, дала свои последние 55 миллионов рублей под какую-то скамейку. Что происходит вообще здесь? Откуда это и почему эти новости, почему они появляются? Я читаю банковские каналы, например, да, про банковскую сферу. Там это регулярная вещь. Я читаю канал про жизнь в Москве, и не знаю, каждую неделю обязательно какая-нибудь новость есть.
Ну, собственно, новости появляются, потому что действительно происходит мошенничество. Вот, потому что, несмотря на все меры, да, по борьбе с мошенничеством. Ну вот то, о чем ты, Никит, говоришь, это социальная инженерия. Это волна, которая там, в свое время захлестнула, да, антифраудсферу, собственно, закрыв с собой, наверное, все остальные типы мошенничества. То есть когда-то давно были различные схемы. Был скиминг, был фишинг, был, не знаю, вирусы в банкоматах были, было технологическое мошенничество. Потом пришла социальная инженерия, и, в общем, теперь банки, когда они там, я не знаю, делают какие-то пай-чарты, и там есть социальная инженерия и все остальное. Вот. Потому что, ну, точно больше половины, скорее всего, в каждом, практически в каждом банке, это социальная инженерия. Вот. Самый актуальный фрод на сегодня, с которым банки борются. Если мы говорим про банки, конечно, там не про другие типы компаний.
Ну, да, вот не то, о чем Никита говорил, мне напомнила вот та история, да, с отзывами лицензии, напоминает мне то, что сейчас происходит там последние полгода-год с налогами. То есть как будто бы вот можно какую-то параллель провести, да, что раньше сначала решили зарегулировать именно бизнес, да, банковскую систему, сейчас уже идут, собственно, к частникам и просто к компаниям КП, да, которые себя, там, возможно или точно не очень хорошо ведут. Сущности, вот, как ты сказал. Очень мне нравится это слово, этот термин. Я его прям себе заберу.
Пожалуйста, сущность, она всеобъемлющая. Ведомства разные, кто занимается налогами и отмыванием и прочим. Ну да, справедливо, что есть повышенный какой-то новостной фон в этом плане. Я не обращал на это внимания, а сейчас я обратил, и интересно.
Что мне еще очень хочется более подробно сегодня выяснить. Я знаю, что ваша компания сама разработала платформу, которая называется Talis Ocean, которая помогает бизнесу обеспечить себя в задачах управления рисками. В том числе и, естественно, в вопросах, связанных с PodFT. Да? Давайте, собственно, попробуем использовать платформу, да, в качестве вот наглядного примера в вопросах, связанных с отмыванием денег. Вот можете рассказать, как вообще Talis Ocean помогает бизнесу? Какие функции она выполняет?
Ну, я бы сказал, что Talis Ocean у нас состоит из двух больших продуктов, решений. Одно про AML, а другое не про AML. Я могу рассказать про AML, а Кирилл расскажет не про AML.
Угу, хорошо.
Значит, про AML — это большая платформа, которая выполняет, собственно, основные требования нашего закона 115 ФЗ о противодействии отмыванию доходов. Она предназначена в первую очередь для банков. Хотят автоматизировать эту вещь. Автоматизировать значит, что есть какие-то процессы неоптимальные, возможно, которые включают в себя большое количество ручного труда. Следовательно, вероятность ошибки довольно высокая, а ставки в борьбе с отмыванием очень высокие. Не потому, что я говорил в прошлый раз, да, там клиент с кем-то там нехорошим, и потом у него закрывают счет, а именно с точки зрения банка. Санкции Центробанка по отношению к нему довольно жесткие. Соответственно, вот эта платформа автоматизирует все три большие блока, связанные с отмыванием. Это выявление отмывания, это расследование, посмотреть, что происходит, взаимодействовать с клиентом, запросить у него документы, делать разные манипуляции и регуляторная отчетность. Центробанк просит отчитываться о своих действиях по определенному формату. Довольно сложный кусок бизнес-процесса, поэтому он выделяется в отдельную большую зону. И есть там офлайн-часть, то есть когда операция... Посмотреть на то, что произошло, да, за прошедшее время, и в моменте. И вот она то, о чем в моменте можно делать, наверное, расскажет Кирилл.
Окей, да. Значит, с точки зрения не AML-ной части, наше решение закрывает, во-первых, задачи системы принятия решений, Да, если мы говорим про банки, это, естественно, будет решение про кредиты. Если мы говорим про страховые, это будет система, значит, принятия решений для полисов, для других типов компаний, и, соответственно, там будут свои решения. И закрывает задачи в части антифрода. То, о чем я говорил вначале, нужно где-то взять данные, нужно применить бизнес-логику, нужно применить модель машинного обучения, нужно принять решение, подозрительно это или не подозрительно, и, значит, по факту этого решения сделать все необходимые действия для того, чтобы это мошенничество предотвратить. Собственно, наш продукт — это та самая платформа, которая выполняет все эти задачи. Вот. Делает это быстро, делает это за миллисекунды в режиме онлайн, да, пока проходит платеж, если мы говорим о мошенничестве. Плюс к этому позволяет сотрудникам банка настраивать легко и быстро свои стратегии, свои правила. Она очень такая юзер-френдли, аналогичная. Вот. И для того, чтобы быстро, да, можно было сделать все эти настройки, если у вас там проходит мошенничество, вы хотите в течение минут, да, его закрыть, вот, вы можете это сделать, потому что у нас есть удобные конструкторы как раз для настройки всех этих стратегий.
Я вот сколько вот смотрю на развитие, да, бизнеса и технологии, да, там, не знаю, в промежутке там, последних там, 6-8 лет, тут как бы каждые полгода как будто что-то появляется такое. Ну, вот, мне стало сильно спокойнее.
Да. Нет, Арсений, то есть если ты, не знаю, пришел в магазин, набрал тележку продуктов, ты тапаешь своей карточкой, вот пока идет оплата, происходит очень много интересных штук, включая проверку твоей транзакции на предмет мошенничества.
Но это ж помнишь, сейчас немножко отвлечемся, да, это вот мне напоминает историю, когда QR-коды вводили, оплату по QR-кодам, и все такие: ой, да вы что, да это небезопасно, да куда, да это устаревших технологий, да что вы делаете? 2 года спустя.
Все пользуются.
Насколько вообще сейчас популярен запрос на подобные решения? Да, как вообще часто к вам обращаются вот с этим, к вашу компанию? Ну вот давайте, не знаю, там за последние полгода.
Регулярно. Если одним словом, то регулярно. Ну, во-первых, есть очень большой пласт клиентов, которые приходят к нам за такого класса системой в связи с импортозамещением. Потому что, да, значит, многие иностранные вендоры по понятным причинам ушли, и эти решения нужно заменять. Мы как раз являемся там отечественным вендором, мы резидент Сколково, наш продукт в реестре отечественного ПО, поэтому вот первый, собственно говоря, пласт клиентов, которые к нам сейчас приходят, да, все еще приходят, хотя там начали это делать пару лет назад. Второй пласт клиентов — это клиенты, у которых нету вообще системы антифрода. Это, скорее всего, не банки, да, у банков что-то да есть, вот. Но, тем не менее, значит, приходят клиенты, у которых там нету антифрод-системы, или она не онлайновая, или она устарела морально, да. И третий пласт клиентов, которые к нам приходят, у которых есть система антифрода, но им нужен антифрод более высокого класса, давайте я скажу, да, то есть им нужен кросс-канал, им нужен там удобное управление, им там, в общем, те клиенты, у которых какая-то система есть, и они хотят более модерновую систему, что ли, себе поставить.
Наверное, включусь про AML. Аналогичные, на самом деле, вещи, кроме того, что вот эта третья часть, наверное, может быть, какие-то отдельные модули хотят заменить у себя. То есть, допустим, то есть первый запрос — импортозамещение, второй — это когда чего-то нет, и нужно, ну, действительно, автоматизировать какие-то вещи. Иногда приходит с маленьким кусочком бизнес-процесса, который нужно автоматизировать, потому что это удобнее где-то у нас, выглядит лучше или работает лучше. Ну, то есть в AML абсолютно такая же структура запросов.
Если брать вот сейчас, то время, когда мы с вами записываем, да, этот выпуск, середина 2024 года. Вот берем антифрод-системы, AML, да. Мы на каком сейчас этапе, если брать зарубежные аналоги, которые вот нужно было импорта заместить? Мы уже догнали, мы догоняем или мы уже перегнали эти аналоги?
Мы видели разные импортные системы, знаем их. Мы же интегратор, мы с разными работали. И знаем хорошие стороны, знаем плохие стороны. Мы знаем наших клиентов, у нас клиентов много.
Угу.
Каждый приходит со своими запросами, но что-то между ними есть общее, безусловно. Что-то есть интересное, особенное, что-то есть то, что одним нужно, а другие... Знаете, рубрика есть. В Reddit я не знал, что мне это нужно. И также здесь, значит, о, а так можно было? Давайте мы тоже так захотим. Наш продукт, он как бы обладает чуть более специфическими вещами по отношению к России, да, чем западные решения. Где-то мы прям нагоняем, где-то мы в паритете находимся.
Но в целом, да. Как Никита сказал, мы являемся компанией-интегратором, поэтому при создании этого продукта мы взяли весь свой 15-летний опыт, да, создания подобного класса систем, взяли оттуда все лучшие практики и, что самое важное, не взяли все худшие практики, вот, и сделали просто это чуть лучше, чуть удобнее, чуть быстрее, чуть более современно, чем в системах, у которых есть долгая история, давайте я так скажу.
А есть ли какой-нибудь интересный кейс, когда платформа помогла именно банку, то есть сотрудничество с банком, вот как-то все стало сильно проще и все прям классно заработало?
Ну да, потому что у нас есть один клиент, у которого были там классические с точки зрения PDFT процессы настроены. Классические — это настроенные на великом всемогущем Excel и на так называемом АБС, так называемой автоматизированной банковской системе, учетной системе, где все операции проходят. То есть это классический сеттинг вот, раннего этапа AML. И наша система покрывает все запросы банка, которые он нам представил к автоматизации. Понятно, что мы это делаем постепенно и поэтапно, но эффект заключается в том, что меньше точек риска есть, где может что-то сломаться. Чем больше систем вовлечено в процесс, тем выше риск того, что что-то сломается вот, на этапе их соединения. Соответственно, когда это одна общая система, все внутри зашито, и здесь минимальный риск потерять что-нибудь или сломать что-нибудь по пути, если так можно сказать.
Если честно, вот кратко из того, что мы сегодня обсудили, я для себя понимаю одну очень интересную вещь, что в прикольное время мы живем, когда, как, ну, вот опять же, с точки зрения просто обычного человека, да, который не работает в банке, да, не решает какие-то банковские проблемы с системами, со всеми возможными историями, что как будто бы вот появился какой-то запрос, прошло там полгода-год, и появляется какой-то классный продукт, который помогает сильно банкам упростить работу и как-то убрать вот эти вот все мошеннические истории, отмывание денег и так далее и тому подобное. Вы говорили, что у вас 15-летняя компетенция. Так где же правда? 15 лет или полгода-год, и Talis Ocean вот такой классный появился?
15 лет, чтобы потом за год сделать прекрасный Talis Ocean.
Есть же известная байка, да, когда почему ваши услуги стоят так дорого? Вы же решили этот вопрос за 15 минут. Я говорю, вы платите мне за там мой 30-летний опыт решения подобных вопросов, чтобы я потом решил его за 15 минут. В общем, здесь таким же образом.
Примерно так и есть. Ну, то есть ты как раз должен работать долго и сделать много проектов для того, чтобы набить все шишки, наработать весь свой опыт для того, чтобы знать, что клиенту нужно, где у него будут проблемы, да, и заранее знать, как их решить, для того, чтобы знать запросы клиента, что ему понадобится и так далее. Поэтому весь этот опыт мы использовали при создании своего продукта, естественно.
Ну и тут нужно понимать, что мы всегда выступали как консультанты, то есть как внедренцы уже других, чьих-то чужих продуктов, там изучали их свойства, их особенности и так далее. Как Кирилл уже говорил, там набивали шишки и смотрели, как это все работает. И конвертировать опыт консультантов в опыт продуктовой разработки это тоже задача. И она достаточно сложная и точно интересная.
Напоследок, в завершении нашего сегодняшнего разговора, давайте так, попытаемся, возможно, добавить еще больше пользы и нашим слушателям, кто вообще в первый раз сегодня с этим столкнулся, и тем, кто все-таки в теме. Главный совет, возможно, несколько, вот тем, кто все-таки ну, решил автоматизировать PDFT. Да, воспользоваться классным продуктом, чтобы вот все точно было в порядке, чтобы нигде ни одна сущность лишняя не пробежала.
В таком ключе совет будет банкам. которые не автоматизировали или хотят улучшить свои вещи. Первое, наверное, это, пожалуйста, подготовьте данные для того, чтобы это все делать. Все это IT-системы основаны на данных, которые поступают, которые обрабатываются, и 99 наших проектов были связаны с тем, что мы сначала готовили данные в нужный, правильный, хороший вид и тратили на это большее количество времени. Зато потом внедрение самой системы — это очень простая задача. Сложнее всего подготовить нормальные данные. Второй совет будет, наверное, такой, как ни странно. Если уж задумались о том, чтобы сменить одну систему на другую, или у вас не было системы, вы хотите ее поставить, или у вас есть система, вы хотите сделать какой-то модуль другой системы, проведите аудит своих процессов, посмотрите на них с другого ракурса. Может быть, вы увидите там много чего интересного, о чем раньше не думали и о чем стоит, вообще-то говоря, подумать. Это что касается банков. Если мы говорим про PodFT вообще в целом, какой совет? Здесь, наверное, наши сущности, которые компании, которые ИПшники, ну, будьте осмотрительными. Если мы не говорим про тех, кто ведет свой бизнес для того, чтобы отмывать, а для тех, кто боится попасться на том, но в целом бывает просто, знаешь, неудачное совпадение. В не то время, не в том месте оказался. Или бывает просто, что компания занимается какой-то деятельностью, которая сама по себе просто высокорискованная, просто потому что так мир устроен. То будьте осмотрительными, пожалуйста, смотрите, с кем вы имеете дело, потому что Лютик — это, значит, Ромашка — это, значит, основной наш субъект, а Лютик — это то, с кем она, эта Ромашка, ведет свой бизнес. Лютик может вам очень сильно навредить своим, собственно. Не надейтесь, короче говоря, на других контрагентов в плане того, чтобы оценить его. Знаете, с кем вы ведете дело, и все у вас будет хорошо.
Собирайте больше разной информации для антифрода. Это прям краеугольный камень. Вот, и приходите к нам.
Никита, Кирилл, спасибо большое вам за беседу, за погружение, за экскурс вот в то, как, что, куда, зачем, как ситуация сейчас складывается. Это было для меня познавательно. Очень много сегодня нового, перспективы. В общем, спасибо большое.
Спасибо, Арсений.
Спасибо.
Друзья, это был подкаст «Hustle» и наши гости из компании IT Globite. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.